Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мозги уехали, а деньги остались. Что помогает экономике России выживать и долго ли это продлится? Сегодня мой гость – российский финансист и инвестор Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте. В одном из выступлений вы заявили, Запад после вторжения в Украину спас экономику России от стагнации.
Экономика России же сейчас же живет очень просто. Она продает углеводороды в первую очередь за рубеж, получает валюту. Внутри страны она перераспределяет богатство через инвестиции в военно-промышленный комплекс. То есть фактически через раздачу денег очень широкому слою людей, миллионам людей, да? А для того, чтобы эти люди, эти деньги могли на что-то дальше потратить, в условиях, в общем, очень рудиментарной потребительской экономики, Россия использует импорт, в первую очередь импорт из Китая и других стран, которые с ней активно торгуют, для того, чтобы покрыть их интерес. Для того, чтобы этот импорт был состоятельным и покрывал запросы россиян, необходимо иметь достаточно много валют. За счет больших цен на углеводороды, которые, как я уже сказал, не сильно зависят от войны, они и так, в общем, были бы большими, эту валюту можно получать. Но главное ее еще не терять. Потому что обычно Россия очень сильно теряла валюту, как только в России начинались какие-нибудь проблемы, противостояние с Западом, авторитарная риторика и так далее. Просто чистый отток капитала был очень высоким, плюс россияне активно ездили за границу и сами что-то там покупали и тратили деньги на просто на тревелинг и лоджинг.
Простите, о каких суммах идет речь?
Это, кстати, было там 50-60 миллиардов долларов в год, это тоже большая цифра. И можно было бы предположить, абсолютно обоснованно по историческим аналогам, что отток капитала из России, которая начала военную мобилизацию, был чудовищного размера, и, вообще говоря, ну, возможно, все даже деньги, которые Россия получала бы всю валюту за нефть, россияне вывозили бы активно из страны из страха будущего. Но здесь вмешался Запад, они поставили очень жесткий заградительный барьер на выход этих денег. Особенно европейцы. Европейцы категорически отказались принимать новые деньги россиян. Другие страны испугались американцев и европейцев и тоже очень жестко к этому отнеслись. Есть очень неудобные, очень невыгодные, очень дорогие только и очень ограниченные каналы для вывода капиталов из России сейчас. Плюс масштабные всеобъемлющие санкции против огромного количества и олигархов, и случайных людей, которые просто попали под раздачу. Загнали большое количество состояний внутрь России обратно, увеличив деньги в распоряжении Кремля. Плюс, конечно, поверх всех этих официальных мер сама европейская банковская система стала откровенно наживаться на россиянах, стала их грабить фактически, выставляя невозможные условия для продолжения работы, невозможные условия для перевода средств, требуя вещей, которые россияне просто не могли исполнить, беря с них большие комиссии. В результате пошел очень серьезный поток оттока капитала внутрь страны. И самое главное, что капитал перестал вытекать из страны, попадая туда. И это, в общем, спасло импортные возможности для России, по большей части, спасло возможности потребления и стабилизировало экономическую ситуацию. И пусть инфляция все равно сейчас достаточно высокая, но она не запретительно высока, в целом благодаря Западу.
14 пакетов санкций. Какие ошибки совершил Запад, пытаясь ослабить российскую экономику?
Никогда, ни разу, никто на Западе не сформулировал ни зачем нужны санкции в реальности, то есть цель-то какая, мы мерить эффективность будем относительно чего, да? Ни какой-то roadmap, то есть вот мы делаем это и ожидаем, что должно быть то-то, то-то и то-то. Да, это, на мой взгляд, первая главная ошибка, и хорошо бы вообще говорить, чтобы кто-нибудь на Западе мог присесть, подумать, а что добиваемся, да, действительно, и как мы к этому идем, и получается или нет. Да? А если не получается, давайте отменять и делать по-другому. Второй, на мой взгляд, очень важный момент, это то, о чем я уже сказал, о том, что серьезная часть этих санкций способствовала стратегии Кремля, то есть работала просто на руку Кремлю. И в первую очередь это санкции, связанные с ограничением вывоза капитала из России. И санкции там против олигархов, санкции против людей, напрямую не причастных к военным действиям и к принятию решений. Вот. Все это дало возможность Кремлю экономической стабилизации. И точно так же бессмысленные абсолютно санкции по ограничению продаж в Россию, импорта в Россию, они привели просто к тому, что российская пропаганда получила очень удобный нарратив враждебности Запада, вместо того, чтобы ей пришлось самой ограничивая возможности, скажем, импорта россиян, получения импортных товаров и вывоза капитала, представать перед россиянами в качестве диктатуры, которая ограничивает их права. Да, в данном случае Запад сработал очень точно на руку Кремлю, став тем самым врагом, который Кремлю был очень нужен в этот момент для россиян. От этого, в частности, и консолидация россиян значительно выше, чем кто-то ожидал до этого.
Что вы можете сказать о механизме принятия решений?
То, что решения, которые исторически выстраданно принимались судами на Западе, да, что отличало Запад, демократию западную отличало от других стран, эти решения стали приниматься анонимными чиновниками, неизвестно какого статуса и ранга, неизвестно по каким причинам, по каким критериям, иногда просто, так сказать, в связи с тем, что человек, например, был на совещании или оказывался в списке Forbes, да, это серьезный удар по самому конструкту западного права. Безусловно, можно найти в корпусе законов западных некий, так сказать, обходной путь, каким образом более или менее законно можно объяснить эти действия, но с точки зрения духа права это, конечно, очень серьезный удар, и здесь, как, ну, вы знаете, что вообще система правосудия, она как связанный свитер, да? Нельзя допускать, чтобы какую-то ниточку можно было потянуть, потому что будет распускаться вся система. Я боюсь, что это будет аукаться дальше тем, что такие дырки, такие расползания начнут возникать в других местах этой западной системы, что очень нехорошо, что совершенно неправильно, потому что Запад теряет свое кардинальное преимущество, инвестиционную привлекательность и привлекательность культурную, и, конечно, привлекательность для бизнеса в этом смысле.
То есть все эти решения надо пересматривать.
Все эти решения должны уйти в суды, суды должны автоматом принимать решения. Истец, то есть государство, должно доказывать правомощность этих решений в суде, а не наоборот. И, конечно, еще одна важная вещь с этим связана, это то, что очень большое количество людей оказалось аффектом санкциями, но не попало под санкции. То есть это люди, которые официально ничем не виноваты и не могут быть поражены в правах, но они оказались collateral damage у этой ситуации. И сегодня механизм, по крайней мере в Европе, разрешения вопроса с этим абсолютно не работающий. Люди подают, там, скажем, в казначейство европейское, в Бельгию, подают заявление о возврате им денег замороженных в связи с тем, что они не имеют никакого отношения к санкционным спискам, они просто попали тем или иным образом. И никакого ответа они не получают годами оттуда, потому что по официальной версии очень мало людей, которые этим занимаются. Но это не ответ демократической страны. Вы не можете поражать людей в правах, потому что у вас мало чиновников. Это так не должно работать. То есть здесь Запад еще очень сильно теряет лицо, конечно.
Правильно ли я понял, что Запад должен был бы завалить Россию импортом, Боингами, Аэрбасами, Мерседесами и ширпотребом, чтобы вытащить валюту, которая накопилась за счет нефтяной иглы?
Вы меня поняли правильно, но я бы здесь уточнил, что когда мы говорим про аэробусы и Боинги, может быть, их как раз продавать не стоит, потому что развитие логистики способствует возможности ведения военных действий. И вообще все, что способствует прямо или косвенно возможности ведения военных действий, конечно, продавать не стоит. Это неправильно. А вот BMW, сумки Louis Vuitton, драгоценности, бургеры, мебель IKEA и все, что угодно, все, что нельзя использовать для ведения военных действий, продавать нужно было совершенно открыто, свободно, в любых количествах, потому что это, конечно, вступило бы в конкуренцию с задачей государства удержать валюту для обеспечения своих военных возможностей.
Андрей, идет разговор, что вот-вот начнут блокировать танкерный нефтяной флот Путина по всей Европе. Поезд ушел?
Понимаете, вот наша практика мирового сообщества, борьбы, организованной, системной борьбы с проявлениями архаики, вообще очень печально сама по себе. Оказывается, как Высоцкий пел, да, школьнику драться с отборной шпаной, да, Вот этот вот, так сказать, европейский, американский школьник, который пытается постановлениями, правилами, законами и указами бороться с организациями, которые хорошо и неформально функционируют, обладают достаточным интеллектом для того, чтобы обходить законы, для того, чтобы находить партнеров, для того, чтобы формировать теневые пути и так далее. Эта борьба очень неуспешно сама по себе идет. Да? И в основном в этой борьбе страдают как раз случайные прохожие. Да, такой collateral damage, да, те самые россияне, которые бы вывели свои деньги, но им не дают, например. Да? Вот. А всерьез поставки нефти в Китай будут продолжаться. Что вы думаете, Китай откажется от российской нефти дешевой? Да никогда в жизни. Можете санкционировать танкеры, можете их не страховать, можете запрещать, можете грозить пальцем. Пока вы не предприняли каких-то кардинальных мер, которые остановят китайские закупки, ничего не изменится. А китайские закупки не остановятся, и главное, что вы не будете их останавливать. Потому что цена на нефть будет не 80, а 130, и это невыгодно уже европейской экономике. Что в этом смысле нужно было бы искать более неформальные методы и бить более точно, но на это чиновники, кажется, не способны.
Скажите, Андрей, консультируете ли вы российских бизнесменов по вопросам инвестиций сейчас?
Вы понимаете, российский бизнесмен – это очень странное сегодня понятие. По закону страны, где я живу в Великобритании, я не имею права консультировать людей, которые являются резидентами России и гражданами России. Соответственно, если мы кого и консультируем с российским паспортом, то это люди, которые имеют ВНЖ в Европе или в Великобритании или в Швейцарии, и которые проживают в этих местах, которые освобождены по закону местному от такого ограничения. При этом я везде, где только могу, включая средства массовой информации на английском языке, очень громко говорю, что я считаю это полной глупостью, и что это просто помогает Кремлю и вредит общему делу, и что эти ограничения, конечно, надо снимать и работать с российскими бизнесменами, если только они не участвуют прямо или косвенно в нарушении международного права, в военных действиях, в военно-промышленном комплексе, надо, безусловно, как с совершенно нормальными обычными людьми.
Ну вот, к примеру, Михаил Фридман, один из основателей Альфа-банка, ему не дали жить и работать в Англии, и он был вынужден вернуться в Россию. Он может стать вашим партнером или он уже токсичный клиент?
Он находится в так называемом SDN-листе. То есть с ним напрямую, это не общий запрет на резидентов России, а это частный запрет на оказание услуг конкретному человеку. И, естественно, я вынужден соблюдать закон. Если мы все с вами начнем нарушать закон, просто потому что этот закон плохой, то у нас не останется ничего от западной демократии совсем. Поэтому я категорически считаю, что это глупость, так делать было нельзя. В том числе и особенно в отношении Михаила Фридмана. Но это не значит, что я не соблюдаю этот закон.
Для экономики имеет значение, какая это война, народно-освободительная или захватническая? Вы уже упоминали в своих лекциях понятие еще и прокси-война.
Ну, это не я сказал, это Ленин сказал в свое время. Да? Прокси-войну я просто добавил, поскольку в те времена прокси-войн особо не было. Ну, конечно, имеет значение, потому что ваша экономическая позиция очень сильно зависит от типа войны, которую вы ведете. Прокси-войны, если их разумно вести, могут быть выгодными для экономики. Захватнические войны теоретически могут быть выгодными для экономики, но, в общем, как правило, это достаточно большие потери для экономики все равно, особенно в современном мире. А так называемые народно-освободительные войны – это обычно катастрофа для экономики, потому что она ведется прямую за счет ваших экономических ресурсов.
Мы беседуем с Андреем Мовчаном. У микрофона Мумин Шакиров. Мы говорим о том, как работает экономика России и как долго ее бюджет выдержит войну в Украине. А сумеет ли Россия победить в гонке вооружений с Западом? Создается впечатление, что Запад неохотно в ней участвует.
Я не думаю, что у России есть, вот если становиться на место Кремля, я не думаю, что у меня есть задача победить в гонке вооружений, в том смысле, что стать более вооруженными, чем, скажем, НАТО. Ну, понятно, что это физически невозможно, потому что нет ни таких ресурсов близко, ни такого научного состава и такой мощности школы научной, ни таких технологий, которые есть сейчас на Западе, ничего. Но это никому не нужно. Да? Если вы сравните вооруженность, например, полиции в крупном городе и вооруженность вора, да, вы поймете, что полиция вооружена на сотни порядков лучше, а воры при этом продолжают воровать. Это вот это соотношение, так сказать, волка и охотника, оно всегда такое примерно. Поэтому России нужно быть лишь достаточно вооруженной, чтобы представлять реальную опасность. И чтобы за счет этой реальной опасности, предлагая Западу альтернативу недопустимого ущерба, диктовать так или иначе свою волю. А недопустимый ущерб на Западе наступает очень быстро. Западные демократии совершенно не готовы терять своих людей, терять свою экономику, терять благосостояние своих граждан. И поэтому, в общем, достаточно легко поставить Запад перед альтернативой либо недопустимый ущерб, либо согласие на твои требования.
Допускает ли Запад еще одну ошибку, создавая фонд для поддержки Украины, который будет финансироваться из доходов от российских активов, замороженных в Европе и США?
Мне в этом решении не нравится не само решение, а то, как оно принималось. Весь мировой порядок, который мир строил до этого, в противовес мировому беспорядку, основывался на судебном институте разрешения финансовых споров, противоречий и структурирования взаимных требований. Я не понимаю, кто мешал, прошло больше 2 лет с начала войны, кто мешал за это время организовать международный суд по определению возмещения ущерба, и который принял бы решение о передаче доходов, о передаче резервов, о чем угодно. Да, суд принял бы какое-то решение. Россия в нем была бы представлена, Россия высказала бы свое мнение, выдержана была бы буква и дух тех отношений, к которым как бы Запад всегда стремился на международной арене. То, что происходит сейчас, действительно выглядит как более-менее военный произвол, и не очень понятно, как из него потом выбираться, потому что соблазн чиновничьего произвола, он очень велик всегда. А почему не решить быстро, если можно решить быстро? А какие решения будут завтра приниматься? А кем? А против кого? А почему? Да? И это, конечно, не способствует глобализации, о которой так много говорят, особенно левые силы на Западе, и не способствует развитию отношений Запада с третьими странами. А с точки зрения конкретного решения, ну, я, честно говоря, одобрил бы любое решение суда.
То есть вас не устраивает процедура принятия решений или скорость принятия решений?
Нет, меня не устраивает именно процедура. Мне кажется, что если западные демократии хотят строить устойчивую базу для развития мира на тех принципах, которые они провозглашают, нельзя собраться группки никому непонятных чиновников и принять решение о конфискации активов или доходов. Должно быть независимое судебное заседание, состязательность сторон, приведение аргументов, доказательств и, наконец, решение арбитражного суда высокого уровня, который имеет право это проделать. И если бы этот суд решил отобрать у России все резервы и все доходы, я был бы одинаково доволен этому решению. И, в принципе, я считаю, что, безусловно, агрессивная война требует компенсации в пользу пострадавших. Но то, что делается сейчас, это в конечном итоге произвол. И это неправильно для будущего развития мира.
На что надо в первую очередь обращать внимание, чтобы понять, что реально происходит в российской экономике? Знаете, цифры Росстата не всегда внушают доверие.
Это очень большой вопрос. Мы с Вячеславом Иноземцевым как раз сейчас очень много думаем в рамках Think Tank Case, такой новый Think Tank, образованный в Европе в этом году. Мы достаточно много думаем над тем, как создать доклад о индикаторах, которым можно верить, а которым нельзя верить. Мы действительно вопрос очень плотно обсуждаем, и, к сожалению, я должен сказать, что у нас просто нет ответа. То есть легко было бы сказать, вы знаете, Росстат врет. Но мы даже этого сказать, в общем-то, не можем, потому что данные настолько закрыты и настолько фрагментированы, что мы ничего не можем доказать, а значит, ничего не можем утверждать. Что я могу сказать более-менее определенно, это то, что данные, которые дает Центральный банк Российской Федерации, похожи на правду. Я, по крайней мере, за неимением ничего лучшего, этим данным продолжал бы верить, плюс-минус. Но они, конечно, не охватывают экономику, да, они не дают данные по ВВП. И их данные по инфляции тоже достаточно спорны, потому что они, естественно, используют свою методику, которая достаточно сильно отличается от методики развитых стран. И, на мой взгляд, она занижает инфляцию в 1,5-2 раза. Но они, по крайней мере, используют эту методику, они не придумывают цифры из головы. Вот. Интересно было бы смотреть на ритейл-продажи, которые, ну, достаточно легко собираются, да, и можно посмотреть на Продажи электричества в стране, на цифры экспорта и импорта, которые легко проверяем, действительно, на цифры изменения зарплат на рынке труда. Эти данные действительно есть, их можно верифицировать, и на их базе можно строить какую-то картинку на сегодняшний день. Но, конечно, эта картинка очень приблизительна.
Вы упомянули Центробанк России. ЦБ зафиксировал рост инвестиций вопреки дефициту кадров, трудностями с логистикой и платежами. Вот куда вкладывают бизнесмены и откуда такой оптимизм у инвесторов?
ЦБ же нигде здесь не написал, что это рост инвестиций частных. Это, безусловно, рост государственных инвестиций. Государственные инвестиции очень большие, они делаются в ВПК. Ну и плюс какие-то проекты продолжают жить там, так сказать, вне зоны ВПК. И этот рост действительно связан с войной. И эти инвестиции, надо понимать, что они инвестиции, но не мультиплицируют экономический эффект. И когда вы выпускаете станки, станки произведут товар. Когда вы производите хлеб, хлеб съедят люди и пойдут на работу. Когда вы производите танк, это все равно, что вы берете куски железа, соединяете их определенным образом и отправляете ржаветь. Никакого экономического эффекта у этого не будет. Поэтому эти инвестиции не ценны.
Скажите, а каков предел этой перегретой военной экономики России, когда она перестанет расти и стабилизируется на какой-то цифре?
Правильно ли я понимаю ваш вопрос, что вы спрашиваете, есть ли предел доли ВВП, который может занимать военные расходы?
Ну да, можно и так поставить вопрос.
Смотрите, здесь важно понимать, что военная экономика, она же, у нее же нет волшебной палочки. Она не производит стимулов и не создает экономику сама по себе. Она всего лишь способ перераспределять, причем достаточно неэффективно перераспределять ресурсы в экономике. Из каких-то государственных кубышек, раньше там бюджет был профицитным, там типа 3% профицита, и резервы быстро росли. А теперь бюджет дефицитный, там, скажем, минус 2%, и государство увеличивает свой долг, который был очень маленьким. И вот эту разницу государство теперь вбрасывает через ВПК в конечное потребление. От этого конечное потребление растет, и создается впечатление, что экономика растет, но это не экономика растет. Это растет потребление, а конечного потребительского товара больше не становится. Он становится дороже, потому что инфляция высокая, и импорта больше привозится. То есть в этом смысле это не экономика на стероидах, это потребление на стероидах. А экономика с ней, так, ну, больше танков производится, да, но кому нужна такая экономика, где больше танков? Насколько можно этот канал перераспределения еще увеличить? Можно. Экономика, ну, стран военизированных, типа Израиля, она в ней военная часть где-то там до 15% ВВП. В России сейчас это все-таки 10-11, да, то есть в полтора раза вполне можно, это, так сказать, бывает, работает. И ничего удивительного не будет. Пока нефть дорогая, вот этот вот круг, получаем деньги от нефти, вкладываем чуть больше, чем получили за счет роста долга и дефицита бюджета, создаем потребление, за счет этого люди лучше живут, покупаем импорт для того, чтобы потребление удовлетворить, этот круг может крутиться, пока у вас дорогая нефть. Если нефть будет стоить, скажем, $50 за баррель, этот круг очень быстро остановится, потому что у вас просто не будет ресурсов для импорта. Инфляция будет не, как утверждает там Центральный банк, 9 или, как я думаю, 15, а инфляция будет там 40-50 сразу. Да? И страна войдет в очень серьезный кризис. Это неустойчивая спираль вверх, она очень легко проваливается вниз в этой ситуации. Пока нефть стоит 80 на международном рынке, и Россия продает столько нефти, я думаю, что это будет поддерживаться, причем это можно поддерживать год, два, три, пять, а может и 10. Это там такой серьезной проблемы сейчас не просматривается, хотя понятно, что швы потрескивают, то тут, то там, да, то здесь там не хватает, то здесь проблема, то здесь начинает падать импорт все равно, потому что каналов нету, да, то, но все равно эта вся конструкция живет, существует.
Получается все банально. Основной допинг российской экономики – углеводороды.
Конечно, конечно, все как раньше. Ничего же не изменилось в оптическом смысле.
Конверсии советских предприятий ВПК не произошло после коллапса СССР. Готовы ли военные заводы того же Ростеха к переходу на выпуск мирной продукции?
Есть общее некоторое понимание, абстрактное теоретическое понимание экономистами, что конверсия – это крайне неэффективное и практически всегда безрезультатное действие. По многим причинам, они описаны там в книжках для детей, да, и потому что элиты, которые зарабатывают на ВПК, они абсолютно не готовы к рынку, они никогда не работали в рынке, они хотят продолжать получать госзаказ и госбюджет, и они будут добиваться этого любой ценой. И потому что экономическая модель военно-промышленного комплекса абсолютно другая. Да, там можно приводить очень много аргументов в пользу этого. Я там приведу один самый понятный. Изделие для войны может быть очень дорогим, это никого не волнует. И оно абсолютно не должно быть надежным, потому что все равно оно достаточно быстро погибает во время использования, во время войны. Главное, чтобы оно было быстро и эффективно. То есть оно должно, условно говоря, приехать на войну, отстрелять определенное количество выстрелов и быть уничтожено противником. Изделие гражданское должно быть дешевым, удобным и долго работающим. Оно не должно быстро заменяться. И вы не можете перестроить ни майндсет, ни технологию производства под такое резкое изменение задач. Если там вы помните, наверное, вы помните, да, я не знаю, я, наверное, постарше вас, но все равно в рамках конверсии в конце 80-х годов военные заводы начинали выпускать, например, СВЧ-печки. Эти СВЧ-печки были из бронелиста, они весили потом по 100 килограмм и не работали, потому что им не надо было работать. Да, там, вот, их собрали из этого бронелиста, да, а хай-тек там, ну, украли по дороге контакты, да, потому что кормить надо было рабочих как-то. Вот здесь эффект будет ровно такой же. И понимая, что он будет ровно такой же, все те там 2-3 миллиона человек, которые бенефицируют от ВПК, встанут просто с оружием в руках против любой конверсии, потому что для них это смерть их финансового ресурса. Я думаю, что даже Путин не сможет их сдвинуть с места.
Скажите, насколько отток или побег из России активного населения сказывается на экономике страны?
650-700 тысяч, говорят, уехало людей из России, но, наверное, где-то две трети уехавших – это люди, имевшие профессии и которые работали на экономику. И это примерно 0,8% от трудовых ресурсов. Это не очень большая цифра. При том, что это, разумеется, плохо влияет на экономику, но magnitude, да, амплитуду этого влияния надо понимать, она не очень большая абсолютно.
Андрей, спасибо вам за беседу. Я беседовал с российским финансистом и инвестором Андреем Мовчаном. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.